страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов, радио Теос, 15 марта, четверг. Наше путешествие по страницам Библии продолжается. И наша команда — это Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами сегодня в Евангелии от Иоанна. Мы с вами сегодня читаем пролог Евангелия от Иоанна. И опять мы с вами возвращаемся к той мысли о том, что в прологе, как в увертюре музыкального произведения, основные темы произведения, основные темы Евангелия. То, что потом будет важно, то, что потом будет раскрываться. Я напомню, что вы можете нам писать через нашу группу по страницам Библии, ВКонтакте и Фейсбук, а также через комментарии в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Кроме того, вы можете нам писать на сайте theos.fm или в приложении «Радио Теос». Почитаю несколько писем, которые остались как-то непрочитанными, но действительно они интересны, они того заслуживают. Пишет Денис Иванов, наш постоянный слушатель. Он обращает внимание на то, о чем мы уже говорили в предыдущих выпусках, и письмо-то это пришло к одному из предыдущих выпусков. О чувстве вины и об изменении нашей позиции, самого нашего положения. Здесь очень важная мысль, я хочу, друзья, чтобы вы это услышали. В Иисусе Христе наша позиция поменялась. Теперь в Нем мы сделались праведными. То есть мы теперь не грешники, которые живут с постоянным чувством вины. Но теперь мы в Иисусе Христе, благодаря Его жертве, имеем мир с Богом и не должны жить с чувством вины. Да, праведник не тот, кто не совершает ошибок. Праведник осознает свои ошибки, грехи, исповедуя их перед Богом. Вот это очень важная тема. Да, Денис продолжает. Спасибо Богу за его любовь и милость к нам. Это вот по поводу того, что значит праведник, что значит праведный. Мы часто, друзья, думаем, что праведный человек — это тот, который живет совершенной жизнью, это тот, который никогда не ошибается, это тот, у которого все по полочкам разложено, все правильно, все великолепно, все здорово. Но дело-то в том, что в Священном Писании мы видим, что праведен один Бог. Если бы мы говорили о праведности, то мы должны были бы признать, и всякий раз, когда мы говорим о праведности, мы должны признать, что авторитет в праведности, высшее мерило праведности — это как раз Бог. И мы с вами в нашей жизни получаем Его, Божию праведность. Я хотел бы, чтобы мы с вами вот это услышали сегодня, ну, потому что тогда действительно у нас с вами многое встает на место. В частности, начинаешь понимать, как поступать, если вдруг чувствуешь какие-то угрызения совести, или если вдруг понимаешь, что что-то сделал неправильно, или приходят неправильные мысли. Не нужно по этому поводу жить с постоянным чувством вины. Вот я не такой, я неправильный, во мне что-то не то и так далее. Не надо так поступать просто потому, что вариант Бога дает совершенно другой. Когда Бог нам говорит: «Вы мои дети, я вас к себе привлек, вы искуплены кровью Иисуса Христа». Вот пока мы с вами зацикливаемся на себе и говорим о том, что вот я плохой, у меня одна проблема, другая проблема, третья проблема, это действительно получается такой определенный эгоизм. Да, вот мы опять-таки упускаем Бога из нашей картинки мира. То есть я ожидаю спасения, я ожидаю избавления, настроившись на самого себя. Но когда мы говорим: «Да, у меня есть проблемы, но Бог меня благословил, Бог меня ведет», и не только меня, а каждого, кто приходит к Нему. И Бог своим Духом Святым дает мне возможность измениться. Он меня изменяет. Вот это действительно становится очень-очень важной историей. К вопросу о том, как рыбак мог написать Евангелие от Иоанна, то, что мы с вами говорили в прошлый раз. Вчера я спрашивал о том, как человек, который, ну, в общем, не был философом, может такие философские вещи писать. Алия Нурулина отвечает на этот вопрос и пишет: «В этом как раз и выражается Божья милость. Он, то есть Бог, использует простых людей для совершения своих великих дел. Чтобы стать апостолом, евангелистом, Божьим служителем, не нужно дойти до какого-то определенного стандарта, после достижения которого Бог тебя примет. Мы его бы и не достигли, но Божья любовь к нам выражается в том, что Он использует самых по человеческим меркам недостойных и неподходящих для выполнения той или иной миссии людей. Да, это еще одна важная мысль. Значит так, конечно, есть одно требование. Все-таки одно требование есть. Человек должен быть предан Богу. Вот посвященность сердца, посвященность воли, посвященность разума Богу. Хотя и здесь можно сказать, мы с вами как-то на это уже обращали внимание, что иногда Бог в принципе использует нечестивых. Ну, например, Бог использовал Вавилон для того, чтобы наказать Израиль, Иудею. Но при этом давайте не забывать, что потом у Бога с Вавилоном был свой отдельный разговор. Бог наказывает Иудею через Вавилон, но потом Бог решает проблему самого Вавилона, и о конечном высшем решении проблемы Вавилона мы с вами узнаем уже в книге «Откровение Иоанна Богослова». Так что Вавилону от этого не легче. Бог может использовать и грязный сосуд, и нечистый сосуд. Он это делает порой, но только сосуду от этого плохо. Так что, конечно, условия все-таки есть. Одно требование все-таки есть. Это принимать Божию праведность, принимать Божию милость. А все остальное Бог действительно зачастую меняет совершенно удивительным образом. И вдруг люди, которые, как кажется, по мирским меркам, с мирской точки зрения, как кажется, мало на что годятся, да, вдруг Бог начинает в таком человеке работать, начинает в нем и через него действовать. Тут еще было интересное письмо. Сейчас, где оно у меня? Здесь. Вот. Николай Толмачев спрашивает, не совсем по теме передачи, но мы об этом уже говорили, я могу немножко вернуться и показать, где искать ответ. Николай пишет, как относиться к противоречиям в Библии, таким как «Кто настроил Давида против Израиля? Бог или дьявол?» Ну, конечно, не Давида, да, все-таки фараона. Я так понимаю, вы об этом. «Кто настроил фараона против Израиля? Бог или дьявол?» Ну и другие противоречия Библии. Об этом конкретном кажущемся противоречии мы с вами говорили, когда изучали книгу «Исход». Было это в июле, да, в июле прошлого уже года. И эти записи этих передач по книге «Исход» вы можете найти в нашем архиве на сайте theos.fm, раздел «Передачи» по страницам Библии. Там не совсем удобно, там отображается сколько-то передач, 6, по-моему. Потом нужно будет нажать кнопочку «Показать еще», «Показать еще», «Показать еще» и так далее. И вы дойдете до июля прошлого года. Там передачи по книге «Исход». Мы очень подробно на эту тему говорили. В случае с Египтом, с фараоном, на самом деле там даже противоборство не между фараоном и Израилем, и не между фараоном и Богом. Там все-таки противостояние между египетскими богами и израильским богом, единым богом Яхве. Когда читаешь эту историю, становится понятным, что оно про это. Кто сильнее? Многие-многие вот эти вот вместе взятые божества Египта, которых около 2000, если всех посчитать, или с другой стороны бог Яхве. Но ваш вопрос был другой. Кто же настроил сердце фараона против Бога и против израильского народа? Мы говорили о том, что на самом деле здесь не противоречие, а здесь и то, и другое. Фараон так долго сопротивлялся, так долго был настроен против Бога, что Бог попускает ему продолжать в том же духе. Причем Бог неоднократно дает ему возможность измениться, показывает ему. И более того, в каких-то моментах кажется, что фараон действительно меняется. Он вроде бы говорит, да-да-да, я все согрешил, я каюсь и так далее. Но это покаяние оказывается неискренним. Как только отпускают его, отпускает Египет, очередная казнь, он возвращается к своим предыдущим делам. Значит, есть какая-то черта, после которой, ну, скажем так, черта невозврата. Да, вот, и Бог работает в жизни фараона, Бог действует в Египте. Фараон говорит, меня это не интересует, мне это не важно. И с одной стороны мы читаем о том, что Бог ожесточил сердце фараона, с другой стороны фараон ожесточил свое сердце сам. И то, и другое правда. Давайте посмотрим, ну, просто на такой пример в окружающей нас жизни, в современной жизни, в окружающих людях. Наверняка вы знаете людей, которые так долго, даже имея возможность увидеть истину, имея возможность узнать о Боге, они так долго сопротивляются этой возможности, так долго живут по-своему, с ожесточенным сердцем, что, ну, уже возникает вопрос. Вот эта точка невозврата, она пройдена или нет? То есть есть возможность для такого человека прийти к покаянию или нет? Кстати, вопрос этот непростой, и я, как пастор, как служитель, хотел бы предупредить нас всех вот от какой опасности. Никогда ни на ком не ставьте, ну, в таком, знаете, вот в расхожем смысле этой фразы, не ставьте крест, не говорите, что вот это как фараон, которого Бог ожесточил, и который никогда уже не придет к Богу, не покается. Я видел в своей жизни, я уверен, что вы видели в своей жизни ситуации, когда приходили к Богу в последний момент даже, или в предпоследний момент, так скажем, приходили к Богу люди, которые, как казалось, никогда к Нему не придут. Вот человек ругается, человек богохульствует, причем богохульствует много, богохульствует открыто, но что-то в жизни происходит, какие-то события происходят в жизни, и Бог меняет его состояние, Бог меняет его сердце. Такие ситуации бывают, Бог таким образом работает. Поэтому вот к вопросу о том, кто ожесточил сердце, не нам решать, окончательно ожесточено сердце этого человека или нет, Бог знает. Наше дело быть свидетелями, наше дело оставаться верующими людьми не только на словах, но и на деле. Кстати, похожая ситуация в Ветхом Завете, мы будем об этом читать, ситуация с Израилем. Вот ведь были моменты в истории Израиля, когда, посмотрев на Израиль, невозможно было сказать, что это народ, избранный Богом. Скорее, это был народ идолослужителей, народ почитателей иных богов. Нельзя было вот просто увидеть со стороны Израиля каких-то отношений с Богом Яхве, с Богом неба и земли. Но при этом, даже в этом случае, даже при этом, Яхве не оставляет израильский народ. Мы таким образом, кстати, перебрасываем мостик и к Евангелию от Иоанна, 1 глава. Помните, мы с вами читали о том, что пришел к своим, и свои, то есть те, которые должны были быть его народом, не приняли его. Вот как это получается, да, понимаете, что то же самое отвержение достигает своего апогея, достигает своей высшей точки, когда мы говорим об отношениях между Израилем и Мессией. Но есть люди, которые приняли его, и эти люди среди израильтян, и эти люди среди язычников. И вот им он дал власть быть чадами Божьими и дал новое рождение. Так что кто ожесточил сердце, фараон сам или Бог, да и то, и другое. И да, я понимаю, что вот это сопоставление, примирить его у нас не получается. Как-то вот разрулить, примирить. А я знаю, что есть вещи, которые мы примирим только в вечности. Но с другой стороны, я совершенно спокойно отвечаю так на вопрос, потому что вижу подобные ситуации и в современном мире тоже. Когда человек столько, вот так настойчиво ожесточает сердце, что кажется, вот эта точка невозврата уже, к сожалению, пройдена. Но делать выводы по этому поводу нам не стоит. Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 1 глава. Давайте мы сделаем вот что. Давайте обратимся к Господу в молитве. И после этого будем вместе читать Писание. А потом уже в конце ответим на те вопросы, которые, я уверен, от вас будут. И прочитаем те комментарии, которые вы пришлете. Будем молиться. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя. Мы любим Тебя, Боже. И мы просим Тебя сейчас, этим утром, наставь нас и помоги нам, открывая Твое Слово, открывать Твою сущность, Твою любовь, Твою милость, но также и Твою праведность, Твою справедливость. Открой наш разум, открой наши сердца, сделай нас чуткими для понимания Твоего Слова Святого. Да будет честь и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Мы с вами в Евангелии от Иоанна. Сегодня у нас 239-я встреча. И мы с вами сказали о том, что Евангелие от Иоанна начинается с пролога. Это первые 18 стихов первой главы. Кстати, порой разные исследователи по-разному подразделяют библейские книги. Так вот, тут единство полное. Практически все, кто изучает Евангелие от Иоанна, говорят об этом прологе. Это важная история, потому что здесь основные темы Евангелия. Мы уже с вами сказали, что этот пролог содержит три величайших утверждения. Сегодня будем разбираться, что же это за утверждения. И первое из них мы находим в первом стихе. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И вот тут мы с вами попадаем в очень неприятную ситуацию. Дело в том, что обычно, когда люди интерпретируют Евангелие от Иоанна, они говорят о «логос». В греческом языке вот это слово – это «логос». Но «логос» – это также понятие греческой философии. И действительно возникает огромное искушение поговорить о том, как «логос», «Христос» связан с греческой философией, как он переосмысливает греческую философию. Но дело-то в том, что Иоанн не был греком. Его читатели отчасти лишь были знакомы с греческой философией. И самому Иоанну, и его читателям гораздо ближе было не греческое понятие «логос», а еврейское понятие. И это понятие «мемра», то есть «слово», но особое слово. «Мемра» — это понятие, которое существовало в Ветхом Завете и имело огромную важность, огромное значение в Ветхом Завете. Вы помните, например, что нельзя было упоминать или произносить имя Господа в суе. Напрасно. Это имя, которое писалось как сочетание четырех букв и даже получило греческое, между прочим, название «тетраграмматон», то есть четырехбуквенное сочетание. Это четыре согласных звука, которые обозначались этими буквами «я-ха-ва-ха». И по результатам огласовки, то есть подстановки гласных звуков, мы получаем слово «Яхве» – «имя Божие». Вот имя Божие – это слово, израильтяне не произносили. Видя в тексте «я-ха-ва-ха», они читали это как «Адонай». Вот это и есть еврейское понимание слова. Но теперь приходит тот, кто стоял еще до Ветхого Завета. Это самое начало. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И в оригинале мы уже видим, что это одушевленное понятие. Тот, кто был за словом, стоял за этим словом, был с самого начала, еще до начала Ветхого Завета, еще от начала Вселенной. Мы говорим с вами о главных параметрах нашего существования. И один из этих параметров заключается в том, что мы существуем во времени. Так вот, первый стих Евангелия от Иоанна и ставит Христа в соотношение ко времени. В начале было Слово, в начале всего, в начале этой вселенной. Кстати, когда было начало этой вселенной? Разные люди говорят по-разному. Я видел оценки от 6000 с небольшим лет до миллионов и миллиардов лет. И знаете что? Я не буду здесь догматичен. Кстати, мы говорим сейчас не о возрасте человека на Земле и даже не о возрасте этой Земли. Мы говорим о начале Вселенной. Важно вот что. Где бы ни было это начало Вселенной, в начале был Мемра или Логос, Слово, тот, который назван Словом, тот, имени которого нельзя было читать или упоминать в суе. Он был и он участвовал с самого начала. Никто из нас сегодня не в состоянии со стопроцентной точностью датировать начало всего этого, начало всего существа, существования. Однако каждый из нас может увидеть о том, что было в этом начале. Иными словами, где бы это начало ни находилось, по Евангелию от Иоанна 1:1, в начале было Слово. То есть есть некое постоянное действие в прошлом, в начале. Итак, время. Кстати, время тоже ведь распадается на прошлое, настоящее и будущее. И мы видим, как в первых стихах говорится о времени в прошлом, но оно отражается и на настоящем, и будущем. Сам Бог не имеет начала. Где бы вы ни начали повествование, что бы вы ни избрали за отправную точку, Бог, очевидно, был раньше. И здесь, в первом стихе, развивается эта мысль, и Слово было у Бога. То есть его нужно отличать от Бога Отца. Нельзя взять и сбросить все в одну корзину или в одно корыто. И здесь уже начинают появляться основы учения о Троице. Вначале было Слово, и Слово было у Бога. Но дальше третья часть вот этого стиха – Слово было Бог. Это явное утверждение, что Он, Логос, является Богом. Более того, по-гречески в оригинале именно слово «теос», то есть «Бог», стоит в роли подлежащего. И Бог был этим словом. Идем дальше. Стих второй. «Оно было в начале у Бога». Это подтверждение, чтобы мы с вами не сомневались. Идем дальше. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Логос – слово в соотнесении со временем и в соотнесении со всем остальным, что существует на Земле. Именно логос, именно слово оказывается первопричиной. Все через него начало быть. Четвертый стих. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков». Многие сводят этот стих просто к тому, что Он был жив, и Он воскрес из мертвых, хотя это важно, это, конечно, так. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что жизнь здесь соотносится с людьми. Это жизнь, которая была свет человеков. Он не просто был и есть жив. Он сам был и остается жизнью. Той самой жизнью, которую мы потеряли и которой нам так не хватает в результате нашего грехопадения. Апостол Павел в своем послании Ефесской церкви пишет об этом очень четко и определенно. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, и дальше Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Вот в каком смысле в нем была жизнь, и жизнь была свет человеком. Дело не просто в том, что он по-настоящему живее всех живых. Дело в том, что эта жизнь дана через него нам. И вот здесь мы видим с вами еще одну особенность, которую неоднократно будем отмечать в Евангелии от Иоанна. Дело в том, что Евангелие от Иоанна рисует белыми и черными цветами. Вот все черное и белое, без полутонов, без оттенков серого. Вот просто есть плюс, есть минус. В данном случае есть жизнь, есть смерть. Более того, эта жизнь локализована. Эта жизнь именно в нем, в Иисусе Христе. «И свет во тьме светит», читаем мы дальше, «и тьма не объяла его». Этот свет, который не просто соперничает с тьмой. Знаете, иногда в проповедях некоторых проповедников и в беседах некоторых христиан получается какой-то дуализм. Есть добро, есть зло. Они равно сильны. Кто кого одолеет? Нет. Библейское повествование разрушает саму основу для такого дуализма. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Тьма не приняла его, тьма не загасила его. Кстати, вот такими разными способами можно перевести одно греческое слово, вот глагол, который в русском переводе синодальном переводится как «не объяло». А вы говорите «простое Евангелие», «простой язык». Да, может быть простой, но чрезвычайно емкий. И дальше противопоставление Иисуса Христа и Иоанна Крестителя. Мы еще увидим его дальше в этой главе. Именно потому я и говорил о том, что предисловие, пролог, представляет собой обзор самых главных тем Евангелия. 6 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». У Иоанна Крестителя сразу есть определенная миссия, которую он исполняет. 8 стих. «Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». Вся миссия Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. Не себя продвигать, а его. Интересно, кстати, что здесь сразу слово «свидетельство». Свидетельство — это рассказ того, что ты видел. Это вербальный, прежде всего, для того времени рассказ. Смотрите, вначале было слово. Мы читаем о концепции слова и ее роли. А дальше Иоанн приходит, чтобы свидетельствовать. Каким образом? И словом тоже. Божие слово дает свет, просвещение, освещение каждому человеку, приходящему в мир. И трагедия мира заключается в том, что мир не познал своего Творца. Мир отверг его. Мы читаем с вами об этом здесь. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Я думаю, что понимание слова «мир» и «свои» здесь должно быть расширено. Да, он оказался отверженным еврейским народом, но дабы у нас с вами не кипел антисемитизм в голове, скажу еще вот о чем. он оказался универсально отвержен представителями всех народов. Мы с вами часто говорим о том, как важно, чтобы христианин был в каждой территории, чтобы христиане и христианские церкви были среди всех народов. Это действительно важно. Но знаете что? И это поразительно, но это нужно отметить. Отрицание Христа уже является универсальным. Ну, то есть в каждом народе есть немало людей, которые отрицают Христа. Это чтобы был понятен и размах нашей задачи благовестия, и сложности, с которыми мы сталкиваемся. Мы говорим, нужно, чтобы христиане были в каждой языковой группе, в каждом народе. И пока еще эта цель не достигнута. Но по умолчанию люди, отрицающие Христа, уже есть в каждом народе, в каждой языковой группе.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Что же это за новое рождение? У нас есть несколько условий, которые должны соблюдаться. Не от крови. Иными словами, это необычное человеческое рождение. Знаете, тут мы, наверное, многое теряем, потому что в нашем мире часто говорится о том, что удобно, а что неудобно. Так вот, показывать картинку ребенка, который еще покрыт кровью и вылезает из утробы матери, эту картинку показывать считается как-то неудобно, нехорошо. Но именно эта картинка могла бы помочь нам понять, что здесь происходит. Рождение от Христа, рождение от Бога. Не похоже вот на это рождение, когда мы с кровью выходим из утробы матери. Не от хотения плоти. Это вот мы с вами решили, давайте своим поведением, своей плотью, своим желанием, давайте силой воли спасемся. Не бывает так, не работает так. В конце концов, только барон Мюнхгаузен мог вытащить себя вместе с конем, между прочим, из болота за волосы. Для того, чтобы выйти из болота, вытаскивать тебя должен кто-то, кто в этом болоте не находится. Мюнхгаузен вытащил себя сам. Мы понимаем, что это сказка, это фантазия. А что же здесь? А здесь о том, что рождение от Христа происходит не по нашему желанию. Не то, что мы пыжимся и пытаемся это сделать. Вот решил и сделал. А то, что Бог призывает нас и ведет нас. Не от хотения плоти. Далее, не от хотения мужа. Тут разные способы понимания этого текста. Я предложу вот какой. Мужчина делает над собой определенные усилия для того, чтобы получить образование. Я так хочу. Я вложу в это силы. Я буду на совесть работать. Для образования это понятно. Вот только со спасением так не получается. Не в том дело, что мы пытаемся выйти вон из кожи ради того, чтобы получить это спасение. Нет, конечно. Оно дано нам по Божьей милости. Это чрезвычайно важно помнить, потому что сегодня немало людей, которые делают удивительные вещи ради того, чтобы получить это самое спасение. И с одной стороны, мне нравится то, что вижу вокруг. С другой стороны, иногда просто хочется сказать человеку, подожди, ты не имеешь возможности, сколько бы ты ни пытался, без желания Бога, без действия Бога. Это бесполезно. А вот на действия Божьи нужно ответить. И в этом действительно наша роль. Итак, мы с вами видим совершенно четкое указание на прямое действие Божьего Духа. И обратите, пожалуйста, внимание, все это происходит во времени. Оно началось до начала, потому что Бог существует пред началом всего. Оно протекает, продолжается сейчас, и оно устремляется в будущее. Мы видели одну из этих трех составляющих бытия – время. И сама эта составляющая делится еще на три – прошлое, настоящее и будущее. И в каждой из них присутствует Христос. А теперь мы переходим ко второй группе важных заявлений, которые мы читаем в этой книге Евангелия от Иоанна, 14 стих 1 главы. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Кстати, когда здесь говорится «обитало», по-гречески используется слово, корень которого вы уже знаете. Этот корень в русском слове «скиния». Иными словами, слово «обитало» поставило свою скинию, а если уж совсем просто переводить, поставило свою палатку среди нас. Христос существует не только во времени, причем в прошлом, настоящем, будущем. Он существует и в пространстве и заполняет собой все три составляющие пространства и ширину, и высоту, и длину. Во всех трех измерениях пространства существует Христос. Дело в том, что Иоанн рисует для нас огромную картину всепроникающего Христа, а точнее даже Христа Вседержителя. Кстати, в 14 стихе греческий философ перестал бы нас слушать. Как это слово стало плотью? Да буквально, друзья мои. Слово родилось плотью. Кстати, Евангелие от Иоанна ведь даже не говорит о его рождении в Вифлееме. Для Иоанна это не столь важно. Его интересует вселенская история. Он родился во плоти, и этого было абсолютно достаточно. 15 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня». Мы с вами еще вернемся к этому тексту. Вернемся к служению Иоанна Крестителя. Об этом человеке мы уже знаем. Но здесь у него особая роль и особое описание. Помните, я говорил, что евангелист Иоанн смотрит со своей точки зрения, и она открывает для нас новую грань. 16 стих. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Дело в том, что когда Бог вочеловечился, когда Иисус пришел на эту землю, можно было ожидать, что Он чего-то потеряет. Я приведу аналогию, которая поможет вам это понять. Когда вы меняете работу, один из вопросов, который вы задаете, звучит так: «А не потеряю ли я в зарплате?» Другой вопрос. Не потеряю ли я в статусе, в моем общественном положении? Кто-то идет на такую потерю, и то временно, надеясь потом наверстать. Другие говорят: я не хочу идти на работу, которая ниже оплачивается и которая имеет не такой высокий общественный статус. Так вот, что потерял Иисус, когда стал человеком? Ничего. Он остался полностью Богом и стал полностью человеком. Как Бог, Он всемогущ, любящ, праведен, вездесущ. Как человек, Он понимает наши проблемы, Он понимает нашу боль. Но при этом Его не коснулось грехопадения. о котором мы с вами читали в книге «Бытие». Это удивительная история. Но, отвечая на вопрос о том, что потерял Иисус, мы говорим всего одно слово. Ничего. Итак, первая глава, первый стих и, собственно, начало главы. Иисус во времени, причем в настоящем, прошедшем, будущем. 14 стих. Иисус в пространстве, причем во всех измерениях этого пространства. И третье важное утверждение мы находим в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, а в некоторых переводах и в некоторых старых рукописях даже единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. В современной культуре есть такое понятие материализация или даже развиртуализация. Развиртуализация — это когда человек, которого вы знали только через интернет, вдруг предстает перед вами как плоть и кровь, как живой человек. Он развиртуализировался, вы встретились с ним лично. Так вот тут происходит величайшая материализация Иисуса Христа. Происходит величайшее воплощение. Бога не видел никто никогда. Ветхозаветные описания встречи с Богом — это, конечно, не полная встреча лицом к лицу. И вот здесь, в Новом Завете, Иисус Христос приходит для того, чтобы показать нам Бога. Я, кстати, считаю, что переводы более старые, в данном случае они вернее, они точнее. И тогда действительно 18 стих должен звучать так. Бога не видел никто никогда. Единородный Бог, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанн рисует нам грандиозную картину, которая ставит Иисуса Христа во времени, в пространстве и в материи. Как известно, трехногий стол не качается. Нет-нет, это не стол. Но это три важнейших элемента, которые поддерживают Евангелие. Помните про Троицу? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Я сегодня сделал небольшое исключение. Я вижу ваши сообщения. Здесь интересные письма и, в частности, тема о том, что пишите слушатель Джонни, ничего подобного, никакого суда, никакого искупления не было, и если бы оно было, так зачем тогда Божий суд или судный день? По поводу судного дня также отвечают и напоминают, Илья, в частности, напоминает о том, зачем, и говорит о том, что мы читаем на эту тему в Священном Писании, что мы читаем на эту тему в Библии. Я просто вас призываю, друзья, читать эти комментарии и отвечать также друг другу. Я бы хотел прокомментировать сейчас и завтра, если что-то будет в конце эфира, завтра мы уже в начале эфира прочитаем. Я бы хотел на основании того, о чем мы сегодня говорили, и на основании вот этого комментатора, на комментарии, извините, от Джонни, который пишет, ничего подобного, никакого искупления не было, и так далее, я бы хотел вернуться к самому главному в христианстве. И вот просто очень четко показать и произнести, и постараться донести до вас, друзья, особенно для тех, кто и до тех, кто еще не знает Христа, и вы просто пришли сюда, на этот канал, для того, чтобы послушать. Или вы знаете, но не уверены. Я бы хотел донести то, на чем стоит христианство, вот все христианство, понимаете, это и православие, и католицизм, и протестантизм, но христианство, а не номинальная религия, христианство, а не человеческая религиозность. Вы помните, мы с вами говорили о том, что у Иоанна все черно-белое, Вот либо плюс, либо минус. Там плюс белый цвет, минус черный цвет. Без всяких оттенков. Либо да, либо нет. Иоанн действительно до предела четко показывает смысл евангельской вести. Вот смотрите, мы с вами сегодня читали Иоанна 1 глава 10 стих о том, что мир не познал его, да, мир не принял его. Иисус продолжает говорить об этом и говорит об этом в своей молитве, которая записана в 17 главе 25 стихе. 25-26 стихи – это величайшая трагедия человечества и величайшее благословение человечества. 25 стих говорит о том, в чем состоит величайшая трагедия человечества. «Отче праведный, и мир тебя не познал». Вот люди по-разному отвечают на вопросы о том, в чем причина человеческих страданий. У Христа ответ на этот вопрос есть. И этот вопрос один. И этот ответ один. Это не экономика. Давайте сделаем людей вот экономически самостоятельными, и они тогда изменятся. Это не, как говорили, допустим, французские просветители, образование. Давайте научим людей, и они тогда станут другими. Это не отсутствие вертикали власти. Вот у автократов всяких мастей эта мысль как раз и есть. Выстроим нормальную системную власть, или властную систему, скорее, да. Вот, и люди станут другими. Это не что-то еще, не плохие условия жизни. Давайте человека накормим, и тогда он, в конце концов, перестанет делать всякие гадости. Нет. Иисус отвечает на вопрос о том, что случилось. И вот этот ответ в 25 стихе. «Отче праведный, и мир тебя не познал». Трагедия мира заключается в том, что он не познал Бога, в том, что он сказал Богу «нет». И дальше величайшее благословение, которое мы получаем в Иисусе Христе. «А я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Итак, трагедия всего мира заключается в том, что мир не принял Бога. Причем это не принятие со стороны тех людей, которые не принимают. Это совершенно сознательное действие. Это не о том, что случайно так получилось. Это о том, что просто не слышали. Даже природа говорит о Боге. Даже природа указывает на Бога. Даже природа дает возможность людям задуматься. Значит, когда человек говорит «нет», он говорит это абсолютно осознанно. Отдельный вопрос о малых детях. Есть такое понятие, все-таки библейское понятие, как возраст подотчетности. Когда человек еще не может сделать выбор. Но в какой-то момент человек делает этот выбор. Он говорит «да» или «нет». Он может это не озвучивать, но в себе он говорит. Например, он говорит «меня вот эти вопросы Бога, вопросы веры не интересуют». Или напротив, «меня интересуют». И дальше делает следующий шаг. «Да, я грешен, и у меня есть Спаситель. Мне нужен Спаситель. Это Иисус Христос». И с другой стороны, люди, которые говорят «да, я принимаю Бога, я принимаю истину, я люблю Бога, я принимаю то, что Иисус умер за меня». Вот это главное различие между людьми. И опять-таки есть разные различия, которые, о которых говорят богатые и бедные, допустим, да, различия по расам, различия по национальностям. Так вот, что важно. Многие другие различия непреодолимы. Различия по национальностям или по расам, по сути, непреодолимы. Люди не могут стать представителями другой расы. Вот это различие преодолимо. Человек, который не принимал Христа, может сказать: «Я принимаю Его, я каюсь перед Ним, я хочу быть послушным Ему, Господи, прости меня». И тогда это различие преодолевается. И вот это и есть смысл Евангелия. Мы хотим, чтобы вы, друзья, это различие преодолели. И мы с вами об этом поговорим подробно. Здесь интересные комментарии про манипуляции, рычаги управления и так далее. Начнем с этого в следующий раз. А пока читайте Священное Писание и слушайте Господа. И это по страницам Библии Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго и да благословит Господь каждого из всех нас.
По страницам Библии продолжение следует.